Глава 10. Хотя лягушачья икра и повелитель мух были одной и той же субстанцией, только по-разному сохраняемой в группах биофизиков и биохимиков, тем не менее в каждой из групп утвердилась своя собственная терминология. Я видел в этом проявление закономерности, характерной для истории и науки вообще. Нечаянные зигзаги пути, приведшего к открытию, и сопутствующие ему случайные обстоятельства запечатлеваются в его окончательном облике. Конечно, эти реликты нелегко распознать, как раз потому, что застыв, они проникают в самую сердцевину теории и в ее позднейшие интерпретации, как неустранимый отпечаток, клеймо случайности, окаменевшей и ставшей правилом разума. Чтобы впервые увидеть лягушачью икру в лаборатории Ромни, меня подвергли традиционной уже процедуре, обязательной для всех прибывающих извне. Сначала я выслушал краткую магнитофонную лекцию, которую цитировал выше. Затем, после двухминутного путешествия по подземке, попал в лабораторию химического синтеза, где мне показали возвышающуюся в отдельном зале под двухэтажным прозрачным колпаком трехметровую модель одной молекулы лягушачьей икры, похожую на скелет дафнии, увеличенный до размеров атлантозавра. Отдельные атомные группы походили на гроздья. Черные, пурпурные, лиловые и белые шары, соединенные прозрачными полиэтиленовыми трубочками. Стереохимик Марш показал мне радикалы аммония, оксильные группы и похожие на странные цветы молекулярные рефлекторы для поглощения энергии ядерных реакций. Реакции эти мне демонстрировали, включая устройство, которое поочередно зажигало неоновые трубки и лампочки, скрытые внутри модели. Не дать не взять футуристическая реклама, скрещенная с рождественской елкой. Поскольку от меня ждали восторга, я его проявил и мог идти дальше. Сами процессы синтеза протекали в подземных этажах, под контролем программных устройств, в резервуарах, снабженных защитными оболочками. На некоторых этапах возникало довольно жесткое корпускулярное излучение, в конце реакции оно исчезало. Главный зал синтеза занимал 4000 квадратных метров. Отсюда дорога вела в серебряную палату, где, как в сокровищнице, покоилась надиктованная звездами субстанция. Я увидел полукруглую комнату, вернее, камеру без окон, с зеркально отполированными посеребренными стенами. Тогда я знал, зачем это нужно, а теперь уже забыл. На массивном постаменте, залитом холодным светом люминесцентных ламп, стоял, словно большой аквариум, стеклянный резервуар, почти пустой. Только дно покрывал слой ярко опалесцирующей, неподвижной, синеватой жидкости. Стеклянная стена делила помещение на две части. Напротив резервуара в ней зияло отверстие, куда был вмонтирован дистанционный манипулятор, окруженный массивным воротником. Марш наклонил щипцы, похожие на хирургический инструмент, к поверхности жидкости. А когда поднял их, за ним потянулась искрящаяся на свету нить, ничуть не похожая на клейкую жижу. Словно бы раствор выделил из себя эластичное, но достаточно крепкое волокно, которое слегка вибрировало, как струна. Марш снова опустил манипулятор и ловко встряхнул его. Волокно оторвалось, но поверхность жидкости, переливающаяся отраженным светом, не расступилась. Волокно съежилось и разбухло, превратившись в сверкающую личинку. И поползло, совсем как настоящая гусеница. А когда уткнулось в стекло, остановилось и повернуло обратно. Путешествие длилось около минуты. Потом это диковинное создание расплылось, его очертания будто растаяли, и его снова всосало материнское лоно. Сам по себе этот трюк с гусеницей особого значения не имел. Но когда выключили освещение и опыт повторили в темноте, я различил очень слабую, но явственную вспышку, будто крохотная звездочка зажглась на миг между дном и крышкой резервуара. Позже Марш объяснил мне, что это не люминесценция. Когда нить разрывается, в месте разрыва образуется мономолекулярный слой, слишком тонкий, чтобы удержать под своим контролем ядерные процессы, и возникает нечто вроде микроскопической цепной реакции. Вспышка – это уже вторичный эффект. Возбужденные электроны, попадая на более высокие энергетические уровни, а потом, внезапно сваливаясь с них, выделяют эквивалентное количество фотонов. Я спросил, велики ли перспективы практического использования лягушачьей икры. Надежд у них было меньше, чем сразу после синтеза. Лягушачья икра вела подобно живой ткани, то есть не позволяла изъять свою ядерную энергию точно так же, как живая ткань не позволяет изъять свою химическую энергию. В лаборатории Гротиуса, который синтезировал повелителя мух, порядки были совершенно иные. В подземелье там спускались, соблюдая чрезвычайные предосторожности. То ли повелителя мух поместили двумя этажами ниже уровня земли потому, что его так называли, то ли его окрестили так потому, что родился он в бетонных пещерах, наводящих на мысль о царстве Аида, не знаю. Сперва еще в лаборатории надлежало облачиться в защитную одежду, просторный и прозрачный комбинезон с капюшоном и кислородным баллоном на лямках. Это занятие довольно хлопотливое, чем-то походило на ритуал. Насколько я знаю, никто еще не исследовал поведение ученых в лабораториях с этнографической точки зрения. Хотя для меня несомненно, что не все в их действиях обусловлено необходимостью. Подготовку и проведение эксперимента можно вести по-разному. Но принятый однажды образ действия становится в данном кругу, в данной научной школе привычкой, имеющей силу нормы и чуть ли не догмой. К повелителю мух я спускался с двумя сопровождающими. Коротышка Гротиус шел впереди. В путь мы двинулись лишь после того, как в наши прозрачные комбинезоны накачали кислород, манипулируя всякими рычажками. Так что мы стали похожи на сверкающие воздушные шары с зернышком человеком внутри. Перед входом костюм еще проверяли на герметичность очень простым способом, поднося пламя свечи к разным местам комбинезона, давление в котором слегка превышало атмосферное. Это напоминало магический обряд, что-то вроде курения фимиама. Все это создавало впечатление чего-то серьезного, торжественного, ритуально замедленного. Должно быть потому, что в наших сверкающих воздушных шарах нельзя было двигаться быстро. К разговорам такая оболочка тоже не особенно располагала. Приходилось общаться жестами, и это еще более усиливало ощущение, будто участвуешь в каком-то обряде. Конечно, можно было возразить, что комбинезон защищал от бета-излучения, и хотя он сильно стеснял движение, зато обеспечивал хороший обзор и так далее. Но я без особого труда сумел бы, мне кажется, придумать иную процедуру, не столь живописную и лишенную затаенных намеков на символический смысл названия «Повелитель мух». В отдельном бетонном помещении находился армированный вход в вертикальный колодец. Один за другим спустились мы по стальной лесенке, вмурованной в стенке колодца, противно шелестя комбинезонами. Было невыносимо жарко в этом одеянии, раздутом, как рыбий пузырь. Внизу тянулся узкий проход, освещавшийся редкой цепочкой зарешеченных ламп. Что-то вроде штрека в старых шахтах. Должен заметить, что этих аксессуаров сотрудники Гротиуса не выдумали. Просто его группа воспользовалась подземной частью здания, которая когда-то служила более грозным целям, связанным с термоядерными испытаниями. Несколько десятков метров дальше все засверкало. Стены здесь были покрыты зеркально отполированным серебром. Единственное, что напоминало серебряную палату биохимиков. Но это почти что не замечалось, как не замечается эротическая природа наготы в кабинете врача. Целостный образ подчиняет себе составляющие его элементы. Там у биохимиков серебро стен имело что-то общее со стерильностью хирургической палаты, а здесь оно казалось чем-то таинственным. Словно в каком-то паноптикуме повторялись вокруг искаженные отражения наших пузыреобразных фигур. Напрасно я озирался вокруг в поисках какого-нибудь прохода. Коридор, слегка расширяясь, утыкался в тупик. Сбоку на уровне головы виднелась стальная дверца. Гротиус ее отпер, и в толстой стене открылась ниша, наподобие амбразуры. Оба моих спутника отступили, чтобы я мог присмотреться получше. С той стороны отверстие закрывал просвечивающий пласт, словно кусок мяса плотно прижали к толстому стеклу. Сквозь шлем, закрывающий лицо, сквозь ровную струю кислорода, льющуюся из баллона, я ощутил кожей лба и скул какое-то движение, которое, похоже, вызывалось не одним лишь телом. Приглядевшись, я заметил очень медленное, не вполне равномерное движение, как будто гигантская улитка с содранной раковиной присосалась к стеклу и пыталась ползти, тщетно сокращая мускулы. Эта масса, казалось, давила на стекло с неведомой силой, словно ползя на месте, неторопливо, но неустанно. Гротиус вежливо, но решительно отодвинул меня от ниши, снова запер бронированную дверцу и достал из висевшего на плече вещмешка стеклянную колбу, по стенкам которой ползало несколько обычных комнатных мух. Когда он поднес ее к закрытой дверце, хорошо рассчитанным и в то же время торжественным жестом, мухи сначала застыли на месте, потом распустили крылышки и мгновение спустя закружились в колбе обезумевшими черными комочками. Мне показалось, что я слышу их пронзительное жужжание. Гротиус еще ближе придвинул колбу к дверце. Мухи забились еще отчаяннее. Он спрятал колбу обратно и направился к выходу. Так я узнал, откуда взялось это название. Повелитель мух был попросту лягушачьей икрой, только в количестве, заметно превышающем 200 литров, хотя четкой границы между первым и вторым состоянием не было. Что же касается странного феномена с мухами, никто не имел понятия о его механизме, тем более, что проявлялся он в опытах лишь с немногими перепончатокрылыми. Пауки, жуки и множество других насекомых, которых биологи терпеливо подносили к дверце, никак не реагировали на присутствие субстанции, разогретой внутренними ядерными реакциями. Говорили о каких-то волнах, об излучении, хорошо, что еще не о телепатии. Эффект не обнаруживался у мух, брюшные узлы которых были предварительно парализованы. Но эта констатация в сущности была тривиальна. Несчастных мух наркотизировали, вырезали у них поочередно все, что только можно, лишали подвижности то ножки, то крылышки. А всего-то и выяснили, что толстый слой диэлектрика служил надежным экраном. Значит, это физический эффект, а не чудо. Ну да, еще только выяснить бы, чем он вызван. Меня заверили, что объяснение будет найдено. Над этим работала особая группа биоников и физиков. Если они что и открыли, об этом мне ничего не известно. Впрочем, повелитель мух не был опасен для живых организмов, находящихся рядом. Даже мухам, в конце концов, ничего не делалось.